Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
Документальное кино в России – проклятый жанр. И не все кино должно быть коммерчески успешным. Мне надо было для кадра найти осла, верблюда и ребенка. Я кайфую в момент мотора, потому что я не знаю, как закончится эта сцена. Все феминистки мира должны собраться и начать бросать свои лифчики в бедуинов. Но на самом деле не про все еще снято кино.
Как так вышло, что документальное кино пришло в твою жизнь?
Было, скажем так, два этапа, в которые документальное кино приходило в мою жизнь. Первый раз это было лет 10 назад, когда я познакомился с Сашей Расторгуевым. Он взял листок А4 и говорит, ну смотри, в мире там живет 7 миллиардов людей, сейчас уже 8. И про каждого из них можно рассказать какую-то крутую драматическую историю. И я типа хочу это сделать. И он придумал проект, который мы в итоге назвали «Реальность», суть которого заключалась в том, что мы давали камеры обычным людям, самым разным, и они про себя снимали, и потом из этого делался сериал. И, собственно, тогда я был продюсером, и я организовал ему кастинг. Сотни людей снимали про себя кино, и часть из них стали героями. Первый, но, наверное, очень важный для меня опыт столкновения с документалистикой, потому что я увидел в документальном кино хорошую литературу. Склейка — это знак препинания, каждая сцена — это какое-то предложение. На какое-то время я перестал заниматься документалистикой. Это был осознанный выбор, потому что я хотел тогда быть больше продюсером. Я учился во ВГИКе на продюсера. Был период, когда я работал креативным продюсером, то есть я искал сценарии, писал сценарии вместе с авторами, работал на студии «Рок» Алексея Учителя. Пока волей случая я не приехал в Израиль в экспедицию на съемки, собственно, игрового фильма, который никак не был связан с доком. Мне надо было для кадра найти осла, верблюда и ребенка. Сначала мы обратились в какой-то местный продакшн в Тель-Авиве, нам насчитали какую-то смету за верблюда, что можно было, мне кажется, купить этого верблюда пожизненно. И я просто взял машину и поехал в пустыню общаться с бедуинами, говорить, смотрите, ребята, у меня там есть $200, давайте мы возьмем у вас вот этого осла, вот этого верблюда и снимем в кино. И так я познакомился с семьей по фамилии Каабны. Там был Арафат, который нам больше всего и помогал. То есть ему понравилась эта идея, он подумал, блин, круто, кино снимают. И он был очень прогрессивным бедуином, который там сидел постоянно в интернете, смотрел что-то на Ютубе. И важно понимать, что как бы бедуины там живут в древних традициях своего народа, да, и культуры. Но они живут в получасе езды от Иерусалима, там 15 километров от Иерихона. Это все рядом с цивилизацией. Там рукой подать до заправки BP, до Starbucks можно доехать за 5 минут. Но вот сам их быт, он супер аутентичный. Это как бы не туристические бедуины, которых могли встречать, наверное, многие там в Египте на отдыхе, которые развлекают себя, а это реальная жизнь людей, в которой есть традиции, есть религия, есть культура, и они это все соблюдают, потому что им кажется, ну, такая жизнь, такой быт правильным. В итоге получилась такая ситуация, что этот Арафат с его семьей стали вообще лучшими фиксерами в моей жизни. Они решали все вопросы по звонку, или у них там был чат в WhatsApp, реально, бедуинский. И я писал в WhatsApp, нам нужно на кастинг, там, 12-летний мальчик. И просто приезжало 30 12-летних мальчиков на ослах, на кастинг, посреди пустыни, и говорили, мы готовы. Израильский продакшн никогда бы, при всем уважении, такой, как бы, кастинг нам бы не организовал. И там была девочка, которую звали Зыкра или Закура. Этой Закуре было 5 лет, и она была потрясающим ребенком, очень открытым, смелым и нетипичным для их, скажем так, среды, потому что там все дети, когда видят иностранцев, они так немножечко сторонятся, а она наоборот, как бы, улыбалась, игралась, и вот в свои 5 лет была настолько, как бы, интересным персонажем, что я стал ее фотографировать. Ее отец говорит, слушай, я вижу, что ты периодически общаешься с моей дочкой. Я говорю, ну да, у тебя, типа, классная дочь. А чем она будет заниматься? Ну, вообще, какие у тебя планы? И он говорит, слушай, я вот подумал и решил, что я отдам тебе ее в жены. И я так, типа, сижу, с ним разговариваю, пью чай вот посреди пустыни. И я думаю, типа, ты прикалываешься? Такой юмор странный. Может, я что-то не понимаю? Он говорит, нет, ну смотри, есть традиция, что в 12 лет девочка взрослеет. Ну, ты знаешь, у всех это по-разному. У кого-то в 12, у кого-то в 13 половое созревание. Мы выдаем замуж дочек. Это, типа, нормально. И мы заранее ищем им мужей. Он говорит, ну, я просто хочу, чтобы моя дочка росла в каком-то городе, чтобы у нее было образование. И ты типа good man, мы с тобой 2 недели знакомы, поэтому давай ты ее заберешь, дашь ей образование, а потом она вырастет и будет тебе хорошей женой. Естественно, я отказался, ну как бы сложно говорить тут про какой-то диалог. Я просто объяснил ему, что я не могу даже это обсуждать. Когда я рассказываю эту историю, он говорит, ну вот можно было удочерить. Но там сразу моменты возникают, что она живет в полноценной семье, и если ее заберет какая-то другая семья, у нее будет сломана психика. И тем не менее, меня эта тема как бы не отпускала. То есть я уже успел вернуться домой, уже успел больше года позаниматься какими-то другими делами. Потом я, собственно, пришел к Саше Расторгуеву снова и говорю, Саш, слушай, вот есть такая история странная. Вот я как бы был в пустыне, мне предлагали девочку в жены. Не хочешь снять про нее кино? Вдруг тебе захочется приехать туда и рассказать не про ростовских ребят, а про поселение бедуинов, которое живет такой странной жизнью. Но очень интересно. И главное, у меня на тот момент уже не было какого-то осуждения или попыток сказать, давайте их это там образуем, перевоспитаем. Это вопрос исследования. Попытаться понять, почему они так живут, почему на стыке как бы цивилизации они не собираются переформатировать свой менталитет, свою традицию, культуру. И мне показалось, что это довольно сильная тема для документального кино, в рамках которого не обязательно четко отвечать вот потому-то, потому-то. Это просто как бы вопрос к зрителю, а вы что думаете? Это для меня было вопросом, и на самом деле до сих пор им остается спустя много лет. Саша отказался, мотивировав это тем, что говорит, смотри, история супер, типа классно. Он говорит, ну я их не знаю, я их не видел. Вот я приеду, они мне не понравятся. Мне будет с ними не классно. То есть я буду с ними сидеть и думать, что я тут делаю. Может быть, мне эта фактура не подойдет. Самое главное, это любить своих героев, а ты уже там 2 года носишься с этой темой. Явно тебе это не безразлично, и значит, они тебе будут доверять. Через камеру вы какие-то взаимоотношения сможете выстроить. Послушал совет Саши, запустил краудфандинг-компанию, потому что я хотел это сделать максимально independent, то есть я не думал, что это будет какой-то там коммерческий проект. Краудфандинг дал неожиданный такой эффект, что я собирал минимальную сумму типа на билеты, проживание и так далее. Там была рассказана моя история, ее нашли британцы, Daily Mail, и они мне пишут сами, добрый день, Иван, мы хотели бы перевести вашу историю и опубликовать у себя на сайте как материал. Я говорю, круто, давайте, я не против. И когда они это опубликовали, там был, конечно, сумасшедший какой-то эффект. Мне стало сыпаться в личку, там, в Инстаграме, в Фейсбуке кучу сообщений разных. Часть людей писали сразу, что мы готовы ее там забрать, усыновить, украсть, что угодно сделать, чтобы ее оттуда увезти. Часть мне писали, наоборот, угрозы, что я лезу в консервативные традиции, вообще, куда ты лезешь, мы там сожжем твою машину, найдем твоих родителей. Ну, короче, какой-то трэш, причем на разных языках. Есть такой телеканал Sky News, они сделали пятничный выпуск новостей, это называется Friday Night News, там что-то такое. И пригласили туда кандидата в премьер-министра Австралии, это глава либеральной партии, как эта женщина в розовой кофточке. А что вы думаете про историю Закуры? И стали ей показывать ее фотографии, говорить, а вот вы бы как поступили, вот вы хотите быть премьер-министром Австралии, а если бы у вас была такая история? И она начала говорить, что там что-то все феминистки мира должны собраться и начать бросать свои лифчики в бедуинов. Началась какая-то агрессия, она стала говорить, что это примитивная культура, что мы должны их перевоспитать. Я прям увидел в этот момент, что это как бы ситуация нерешаемая. Я подумал, что, наверное, лучший способ все-таки поговорить об этом серьезно, а не на уровне медиа и таких лозунгов и слоганов, это снять большое кино, полноценное, полнометражное, исследовать их жизнь и показать зрителям, что не все так однозначно в том плане, что там свои отношения, своя история, свои причины, почему они так себя ведут. Не разобравшись, кричать по телевизору, что давайте сейчас их всех спасем, ну как бы надо сначала понимать, от чего и как, и зачем, и к чему это приведет. И в целом, на мой взгляд, вообще вся документалистика же на этом построена, что ты от каких-то простых ответов идешь, наоборот, к сложным вопросам и не спешишь на них отвечать. И эта экспедиция растянулась, можно сказать, на 2 с лишним года. То есть я туда приезжал вместе с операторами, у нас было 3 человека. Я, Петя Буслов и Коля Романков, вот 3 человека, которые там жили. И мы жили там сначала месяц, потом уезжали, потом возвращались вновь, снова жили. И нам было интересно именно уравнять, скажем так, наши отношения с героями. И если они спали на улице на матрасах, то мы тоже спали на улицах, на улице на матрасах. Если там везде были мухи, мы снимали с этими мухами. То есть мы просто для себя поняли, что от этого возникает абсолютная такая тактильность. Ну вот, собственно, этот фильм стал поворотным моментом, после которого уже было несколько фильмов, сериалов документальных, коммерческих, которые выходили в кинотеатрах. Какие-то вещи я стал делать тоже и как продюсер, но в первую очередь меня как бы увлекла режиссура и все, что с этим связано. Мы будем выпускать «Закуров» в Израиле, будет премьера. И я надеюсь, что она сама приедет, потому что ей сейчас 11 лет, то есть ей еще можно спокойно быть, общаться с людьми и так далее, и так далее. Она приедет с отцом, посмотрит этот фильм, папа ее, Арафат, посмотрит. Может быть, они что-то для себя новое откроют или решат. Но задача как бы там на них как-то влияет, давить и говорить: вы не правы, живите другой жизнью. Я считаю, что у меня нет такого морального права.
А о чем в целом это кино для тебя? Ну, то есть ты как автор хотел исследовать какой-то другой мир, ответить для себя на вопросы, почему у них так, почему это тоже правильно, наверное. Как для автора вообще, о чем для тебя это кино?
Да, знаешь, я как-то отвечу сейчас, может быть, слишком просто, но для меня это кино про красоту жизни, потому что я там чувствовал часто эйфорию от этой жизни, когда ты живешь в пустыне, ты там не турист, а ты там не гость, а ты как бы часть этого пространства, и вот там очень все обнажается, то есть там... Все человеческие качества обнажены, потому что ты не можешь в такой фактуре, в таком контексте прятаться как бы за инфраструктурой города, за какими-то еще там вещами. Все очень прозрачно и понятно, и в этой простоте есть огромная красота. Там много любви еще. Для них выдать девочку замуж — это спасти ее от голода. То есть ее берет другая семья и берет на себя ее воспитание, обеспечение. И, грубо говоря, таким образом они снимали с себя груз какой-то, да, ответственности, потому что они понимали, мы там не прокормим 5 детей. Сейчас это имеет совершенно другой контекст, такой немножко атавизм. Получи образование, хотя бы 10 классов, и у тебя уже будет больше возможностей для будущего. Но они просто очень боятся перестраиваться, потому что как бы из поколения в поколение generation after generation. Они так живут. Они как бы еще живут на границе Израиля и палестинской автономии, где не самая дружелюбная атмосфера. Я думаю, это не надо объяснять. И они как бы чужие и для израильтян, и для палестинцев. Потому что палестинцы — это все-таки другая культура, другая нация. И они как бы со всеми очень осторожны. Фильм про красоту жизни и, конечно, про ее трудности.
А у тебя как-то трансформировалось после съемки отношение к судьбе Закура, да, правильно, Закура? Ну, тебе хотелось ее как будто бы спасти оттуда, как будто бы тебе казалось, что это что-то неправильное, ужасное, страшное, и надо что-то с этим делать. А потом ты как будто бы принял ее судьбу. Как ты сейчас вообще относишься к тому, что ей скоро 12, какой-то непонятный мужчина заберет ее себе из прекрасной семьи? То есть это немножко такой вопрос про этику, наверное, в документальном кино. Насколько ты, сблизившись со своими героями, вообще позволяешь им жить свою жизнь сейчас?
Вопрос про этику документалиста очень хороший. Ты камерой не имеешь права навредить человеку. То есть твое вмешательство в его жизнь не должно портить его жизнь. То, что его жизнь изначально связана с драмой, что в его жизни происходят какие-то несчастья, это неотъемлемая часть любой жизни. Как раз интересно наблюдать за жизнью, в которой эта драма каким-то образом, ну, через что-то выражена, да? Но я по-прежнему считаю, и я для себя это решил с самого начала, что я буду говорить то, что думаю героям. То есть мы когда сидели с Арафатом и разговаривали, я говорю: ну вот смотри, если она получит образование, а сейчас есть там 15 километров школа ООН, до которой автобус ходит, есть институты, в которых она может грант получить и так далее, то в будущем она сможет тоже что-то в ответ дать. В долгосрочной перспективе будет тоже приносить тебе выгоду, если это переводить на такой язык. Но если ты сейчас как бы на ней условно заработаешь, ты потеряешь с ней связь, и ее жизнь не факт, что сложится счастливо. Это была моя позиция. Но он в ответ говорил: слушай, ну я же не знаю, что там будет со школами, а там в школе мальчики учатся, а мальчикам нельзя с ней учиться. И, конечно, я там иногда какие-то эмоции проявлял и так далее, но в целом я думал, ну, это же его жизнь, его дети, я же не могу сказать ему, как воспитывать его детей. Я вообще приехал к нему в гости, и мы тут у него спим, да, это как бы не полноценный дом, это такие палатки в пустыне, но он очень гостеприимен, он вежлив, он уважает мою культуру и мои традиции. Когда я ему рассказываю, как мы живем, он с интересом это слушает и проявляет, я бы даже сказал, толерантность ко всему, что мы говорим и делаем. И мне показалось важным все-таки не переступать эту черту. Если смотреть на, ну, в будущее, то, очевидно, они ассимилируются рано или поздно. Это просто неизбежно. Возможно, что это последнее поколение бедуинов, которое живет так, потому что города разрастаются, и в какой-то момент эту землю кому-то да продадут, и их просто вынудят уехать. Мы снимали фильм «Голоса Арктики» про кочевников только за полярье, ближе к Северному полюсу, но это та же пустыня, просто там не плюс 50, а минус 50. Но многие традиции совпадают. И у них также есть ТикТок, слушают современные рэп-песни. И одновременно с этим они язычники, они приносят в жертву каким-то богам там оленя перед свадьбой. Но потом сидят на застолье и поют песни Высоцкого. И это очень крутой как бы тоже микс. И я могу сказать, что у меня был странный такой флешбэк, когда я приехал реально в Арктику. Я увидел, что это очень похоже. Только здесь вот и олени, они верблюды, язычество, они мусульманство. Но в целом какие-то вещи до боли были знакомы. Мы общались с человеком, который рассказал нам такую историю, что вот я был молодым, и меня, значит, какой-то брат двоюродный привез в город на Ян-Мар и устроил работать в милицию. Он говорит, я поработал там 2 дня в милиции. Я представляю, что такое милиция в Нарьян-Маре, там что вообще происходило в 90-е. И я через 2 дня уволился, уехал и стал оленеводом. И он уже 30 лет оленевод в тундре, и он вообще дико счастлив. Как бы сложилась его жизнь, если бы он там работал, продолжал работать в милиции, и вообще, может, он бы уже и не был в живых. А в тундре без связи, там нет, там не ловят вообще ничего. У него 1500 голов по минимальной цене 15-20 тысяч рублей. Просто если посчитать, можно купить квартиру на эти деньги, причем в Москве. Он вообще не парится. У него там есть квадрокоптер, и он пасет оленей квадрокоптером. То есть он летает над ними, и они как бы знают уже, что это вместо хозяина приехал этот транспорт. И ему там классно. Вот. Его дети также растут, пьют сырую кровь по утрам вместо гематогена. Конечно, им тяжело там выживать зимой в минус 50. В феврале было резкое потепление. Я понял, что лучше уж мороз, чем потепление в тундре, потому что мы шли на снегоходах по озерам, и они были замерзшие. В какой-то момент стало плюс 2, и озера начали таять. И мы стали тонуть. А там до города типа 150 километров, и с нами были, слава богу, МЧСники, которые просто нас тащили на тросах. Там ты думаешь о жизни и смерти очень часто. Но это то же самое, как и в пустыне. Ты как бы все очень обнажается, и как бы все чувства, все эмоции становятся очень прозрачными и понятными. И в этом, наверное, главный плюс такой жизни.
Расскажи вообще, как появился фильм «Голоса Арктики», с чего все началось?
18 января вот этого года звонят продюсеры знакомые. Их зовут Юлия Липатова и Полина Аветикова. Давай встретимся сегодня, есть проект. Я говорю, ну давайте. И мы встречаемся, выпить кофе, и они говорят, ну вот смотри, у нас есть возможность поехать через сколько-то там, 2 или 3 недели в Арктику и снять фильм про арктические голоса. Какие там сохранились песни, и записать эти голоса и сделать из этого потом какой-то трек или микс, ну что-то связанное с музыкой. И вот в 18 января мы условно подписали контракт, а какого-то числа 7 февраля мы уже вылетали в Салехард, и у нас была экспедиция на месяц в 3 региона Арктики. У нас был героем Денис Симачев, он как бы был таким проводником, который ехал по тундре, собирал эти голоса, а в конце он сыграл арктический микс, собственно, в тундре, собрал все это вместе в диджей-сет. Мне кажется, что это больше такая лирическая комедия, а не драма, как в случае с Закурой, потому что у нас у всех случилась ностальгия про полярников-шестидесятников, вот такие, то есть ностальгия по тому, чего ты никогда в жизни не видел, но видел, в смысле, в кино, в песнях того же Висбора, Высоцкого, это все есть, как бы, вот такая романтика, шестидесятники, шапки-ушанки, полярные ночи. И там как-то очень красиво, очень все по-доброму. И вот этот фильм, если спрашивать, это я еще не спросил, но я уже отвечу. Он про тепло человеческих сердец в абсолютном холоде. Тебя очень греет любая встреча с человеком, и ты заряжаешься от человека энергией. Если в пустыне очень жарко и надо посидеть в теньке, но мозг все равно плавится, то здесь невероятный холод, и от этого хочется быть ближе, быть тактильней.
А какая у тебя была разница в ощущениях? Получается, Закуру ты нашел сам, как автор влюбился в своего героя и захотел снять про него историю. А «Голоса Арктики» тебе был предложен герой, как я понимаю, продюсерами. Ты поехал, не зная этого человека, просто снимать по заказу, грубо говоря. Насколько была большой разницы в ощущениях между вот таким подходом к съемке и другим подходом?
Ну, разница была, безусловно. По героям, которые живут в тундре, был сделан предварительный скаут-ресерч. Потрясающие ребята, это Вера и Дима, им большой привет. Они еще до меня приехали во все эти регионы, и они вместе искали локации героев, подходящие под нашу тематику. И отправляли нам на, там, условно, Яндекс.Диски, и мы смотрели и понимали, этот подходит, этот нет. И я понимаю, понимал на берегу, с кем я имею дело, то есть я мог все-таки выбирать героев. Что касается героя Дениса Симачева, то с Денисом я был знаком, и так совпало, что это я его позвал на эти съемки, потому что у нас до этого значился в проекте другой герой, а Денис Симачев как раз по дружбе на тот момент уже сшил для меня и для нескольких человек из съемочной группы специальные куртки под минус 60. И это был такой как бы дружеский подгон. То есть я ему позвонил, говорю, слушай, мы едем в Арктику, у тебя нету теплых курток? Он говорит, я сейчас вам сошью. И у нас была вот такая размером с дом куртка, ну, в смысле, такой был пуховик на 3 килограмма пуха, который защищал просто от всего, и мне в нем было постоянно жарко. И я ему звоню буквально, говорю, слушай, Денис, а ты не хочешь сам поехать и протестировать свои куртки? Раз уж ты их сшил, может быть, ты в них еще и походишь там? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, такая есть опция поехать. Как он потом шутил, он говорит, ты сказал на пару дней. Но я не говорил ему на пару дней, я сказал ненадолго. Вот, а экспедиция была месяц. Нет, ну, мне же нужно было его как-то замотивировать и не испугать до конца. И он говорит, а что там вообще делать надо? Я говорю, ну, все, что ты и так умеешь. Я говорю, ты же диджей, ну, в смысле, ты же иногда играешь. Надо просто записать голоса этих кочевников и потом смиксовать их в сет. И он через час мне присылает ссылку на Авито. Я буду писать голоса вот на этот, на кассетные бобины. И я прям отправил продюсерам, они купили в ту же секунду на Авито этот проигрыватель, потом мы купили еще 5 таких, потому что одного было мало. И Денис, буквально обвешанный вот этими девайсами, прилетел в тундру и сыграл там свою роль. У фильма была премьера в июне, то есть мы его в январе начали готовить, в феврале снимали. Сначала была премьера в художественном, светская премьера, потому что у нас же Денис Симачев светский герой. И к нему пришли все его друзья. И после этого фильм выпустили в кинотеатрах, что редкость. Был интересный все равно такой эксперимент, потому что мы договорились с компанией ЦПШ, Central Partnership, о том, что мы выпускаем документальный фильм на 400 экранов по России. То есть у нас было 150 городов, 400 экранов. Я по факту не могу похвастаться сборами, но, во-первых, все понимали, что документальное кино в России, сейчас скажу страшную вещь, это проклятый жанр, то все-таки его тяжело продавать, и когда ты планируешь даже такой масштабный фильм выпустить в кино, всегда может получиться так, что люди просто его, ну, типа, не поймут не из-за того, о чем он, а потому что идут как бы сказки, комедии и документалка. В общем, зритель пока не готов, хотя платформы показывают обратное. На платформах хорошо идут документалки. Я снимал для Иви документальный сериал про Ван Гога. Он хорошо, когда вышел, собрал аудиторию. И понятно, что при правильном маркетинге, может быть, именно в силу того, что это диджитал, люди лучше смотрят доки. В кинотеатрах это реже происходит, но, что называется, еще не вечер. Мне кажется, что время документального кино на большом экране еще придет. Все-таки сейчас снимают же совершенно, ну, зрелищно, да, все. В поисках сахарного человека, который Оскар получил. Он же снят не хуже, чем Форрест Гамп. Каждый кадр, каждая картинка не уступает художественному кино, игровому кино, я имею в виду. Это круто.
А ты, кстати, знаешь, что часть фильма «В поисках сахарного человека» была снята на iPhone?
Кстати, нет, не знаю. Но это интересный факт. Открываешь мне что-то новое.
Ты говоришь, что ты учился на продюсерском факультете в ВГИКе. Документалистике ты нигде не обучался. Как у тебя вообще с синдромом самозванца? Кто на тебя повлиял, чтобы ты вообще понял, как делать документальное кино? Как его снимать? В чем его особенность? Можно ли развить документальное мышление и стать документалистом самостоятельно?
Прекрасный вопрос. У меня нет на него ответа. Для начала скажу. Образования, конечно, на первом этапе не хватало немного. Просто в силу того, что ты должен понимать какие-то технические вещи. Мы же все равно учимся всю жизнь. И я к режиссуре пришел, зная про кино, все-таки достаточно много. Но дальше был вопрос именно амбиции человека, который говорит, я режиссер, я теперь сам буду рассказывать истории. Для меня было важно от начала и до конца пройти этот путь самому. Наверное, Закура была моей главной школой. Плюс, конечно, своим, скажем так, проводником в мир документального кино, я все-таки считаю Сашу Расторгуев. Главное отличие заключается в том, что он все-таки больше был про документальное кино, в котором главное — это история. То есть главное ее рассказать, неважно какими средствами и неважно какими художественными средствами. Ты как бы берешь вот любую камеру, любого человека и раз, и начинается кино. Я думаю, что этот дар был дан именно ему. Потому что обладать способностью жизненную фактуру и грязь превратить в большое искусство — это, во-первых, сверхидея. Только Малевич мог нарисовать этот квадрат и сказать, что это искусство, объяснить это. Но попытки создавать такое же искусство по примеру, они обычно ни к чему не ведут. Занимаясь своим кино, я вдруг понял про себя, что я не могу работать как он, не могу пытаться использовать его метод, и у нас в итоге методы отличаются радикально. Главное отличие все-таки моего метода, я не говорю, что он лучше или хуже, он просто другой, заключается в том, что я за максимально художественное кино. Документалистика — это художественное кино, в котором камера, визуальная составляющая, построение мизансцен. Не в том плане, что я расставляю героя, а то, как это визуально сделано, музыкальная составляющая, темпоритм. По сути, те же самые приемы и способы, которые используются в игровом кино, просто на документальной фактуре. Не знаю, что сказал бы Саша про все эти фильмы, потому что он их, к сожалению, не видел. Они явно отличаются от его подхода, от его метода. И, наверное, когда я это осознал, я понял, что я могу быть профессиональным режиссером, потому что у меня есть свой какой-то подход, метод, язык. Я понимаю, как его сформулировать, я понимаю, как это технически реализовать, и я понимаю, что я по-другому просто не хочу работать. Главный совет, который можно дать, искать как бы свое видение, потому что во всех школах, да, есть течение Марины Разбежкиной, которое мы все знаем и любим, но не все кино должно быть таким. И не все кино должно быть коммерчески успешным, и не все кино должно быть красивым. Я люблю иногда грязное кино смотреть. Я думаю, есть же люди, которые это делают талантливее меня, зачем я буду в этом соревноваться? Я лучше попробую рассказать это так, как я умею. Каждый проект тебе открывает какие-то новые тайны, да, связанные с профессией. Пока я не поснимал с группой в 50 человек в Арктике, я не понимал, как такое кино делать. Мы это сделали, я подумал, это тоже круто, но это совершенно не значит, что Закура, который снимал с тремя людьми в пустыне на коленке, хуже как произведение, как кино. Просто там решались разные задачи и разными методами. И каждый из этих методов давал какой-то свой результат. И мне кажется, в этом главное преимущество режиссуры, что ты везде можешь найти какое-то решение.
То есть, возвращаясь к предыдущему вопросу, для того, чтобы научиться снимать документальное кино, нужно просто начать его снимать.
100%. Вот бери камеру и снимай. Это, к сожалению, самый банальный, но самый рабочий вариант. И я тут могу только согласиться, и Разбежкин, и Расторгуев говорил. Приходит человек, вот ему дают камеру, и если у него есть какая-то внутренняя глубина, он либо про себя снимет крутое кино, либо про кого-то. Потому что камера будет его пером. А что он напишет и как расскажет, это как бы только от него зависит. Нельзя пренебрегать профессиональными вещами. Но, например, там этим летом мы снимали документальный фильм про виноделов. И мы там использовали аноморфотную оптику и статичные планы. И это нестандартная, ну, не самая распространенная для дока история. Больше движения, и аноморфот подразумевает такое немного, ну, я бы сказал, размазанное, да, изображение по краям. Оно дает такой более кинематографичный эффект, но там есть минус, что ты не можешь не выстраивать композицию в кадре. Ты как бы не можешь грязно снимать. На такую оптику надо всегда думать. И чтобы это научиться делать, нужно, наверное, что-то посмотреть, изучить, прочитать, а не сразу ехать с такой оптикой условно в ту же пустыню.
Еще очень часто людей останавливает финансовый вопрос как раз. Например, у человека может быть камера или айфон, герой, идея, и человек такой идет, снимает, и у него что-то вроде бы там складывается, но человек абсолютно не понимает, что с этим делать дальше. Как вообще искать продюсеров? Куда это можно отправлять? Вот у тебя есть какие-нибудь советы таким людям?
На самом деле рецептов тут точно нет. Ни в одной киношколе тебе их не расскажут. Просто потому, что документальное кино, оно всегда исходит от человека. То есть от человека к человеку. Все-таки важный момент, что ты должен реально любить своих героев, понимать их и должен хотеть рассказать эту историю. В игровом кино, чем оно круче с точки зрения интертеймента и чем оно проще в моральном смысле, что ты можешь убивать своих героев, ты можешь их калечить, мучить, насиловать, снимать про маньяков и потом дома пить игристые, и тебе будет хорошо. Если ты погружаешься морально в драмы людей, то это всегда багаж, который ты несешь с собой. И мне кажется, очень важно понять, какие истории ты готов снять и готов вывести, на самом деле, сам как человек. Иногда как бы заманчиво найти наиболее драматичную, наиболее жесткую историю и рассказать ее, потому что это больше цепляет. Вот как бы я, например, понял для себя, что там Закура — это мой предел. Про женские обрезания и изнасилования где-то в Африке не поеду снимать. Не потому что это плохая тема, или не потому что это неважно. И по эстетике, и по этике мне это не близко. И, наверное, есть люди, у которых это болит, и они поедут и снимут. Я так витиевато, но все-таки постараюсь ответить на твой вопрос. Ты понимаешь, что я хочу снимать только документальные фильмы про аристократов, например. и вот только про праздную жизнь, и вот вообще никаких драм, то в этот момент ты довольно хорошо начинаешь понимать свою аудиторию, понимаешь, кому это может быть интересно, начинаешь с этими людьми общаться, знакомиться, и там как-то появляется уже и герой, и интерес, и так далее, и так далее. Либо наоборот, ты понимаешь, я хочу всю жизнь делать фильмы про кочевников, и как бы, наверное, это тоже путь, то, что у меня два фильма про кочевников, один про бедуинов, другой про оленеводов, это не значит, что я через год обязательно сниму третий на эту же тему. У меня постоянно меняются приоритеты, и поэтому меняются источники финансирования. Короче, я не сел на какую-то, знаешь, тему или способ, да, снимать кино, и зная, что каждый год я пойду в одну и ту же организацию защиты прав всех людей, и там мне дадут денег. Я, кстати, ни разу в такие истории не вписывался. Но вот «Закура» была некоммерческим проектом, хотя там вся съемочная группа получала какие-то деньги минимальные, но бюджет был, ну, не смешной, но маленький, да. А в «Голосах Арктики» были большие деньги, это были частные инвестиции, которые нашли продюсера, и за это им слава и почет, потому что они рисковали как бы своими деньгами, да, частными. Пришел бренд LG и говорит: мы оплачиваем реставрацию картины Ван Гога в Пушкинском музее, хотим, чтобы эту историю рассказали. И я разработал концепцию, придумал им сериал документальный в жанре true crime, то есть, по сути, расследование жизни Ван Гога через улики, которые лежат на его картине. И это была такая жанровая документалистика, как бы коммерческая, ну, то есть участие бренда, но при этом бренд внутри кадра особо не фигурировал, потому что мы снимали процесс реставрации. Сейчас там, допустим, я новые проекты готовлю, они не в России, и там другие совершенно источники финансирования, потому что на каждом рынке есть свои правила, свои законы, свои особенности. В документальном кино нет такого большого бизнеса в России, поэтому если кто-то вам готов дать деньги на кино, мне кажется, это уже большой плюс, и уже этим надо пользоваться. Надеюсь, я ответил на твой вопрос.
Да, и пока ты отвечала, у меня в голове вертелось постоянно слово «непредсказуемо». То, что документальное кино — это что-то непредсказуемое. И я вспомнила цитату, ну или там, не знаю, фразу, которую сказала режиссер Наталья Мещанинова, когда ее спросили, почему она ушла из документального кино в игровое. Она же снимала сначала документальное, потом начала снимать игровое. Документальное кино сложнее из-за его непредсказуемости, что она его якобы не любит из-за того, что оно такое непредсказуемое, ты снимаешь, и непонятно вообще, выйдет это или не выйдет, а игровое кино, оно такое, оно понятное, оно четкое, то есть у тебя есть определенный там КПП, определенное количество смен, вот ты уходишь в съемки, потом у тебя постпродакшн, вот у тебя конкретная дата, когда все это будет реализовано, когда будет премьера. А документальное кино... Ты снимаешь человека, происходит там что-то, не происходит, произойдет ли вообще или нет. Может быть, ты зря тратишь там год или два года своей жизни, и в итоге из этого ничего вообще не получится. И никому это не будет интересно. Вот как ты относишься к непредсказуемости в документальном кино? Потому что меня как раз непредсказуемость невероятно манит, и я как раз, мне кажется, и люблю документальное кино из-за этой непредсказуемости. А ты?
То, что говорит Наташа, с ней мы тоже знакомы, ей тоже привет. Я с этим согласен. Абсолютно. И это вопрос действительно твоего отношения к этому и твоей готовности жить в состоянии форс-мажора. У меня есть ответ. Я сравнил свои ощущения на съемочной площадке, когда я снимал какие-то игровые истории и вот документальное кино. У тебя, когда начинается сцена, всегда есть предлагаемые обстоятельства в любом жанре и формате. Предлагаемые обстоятельства — это то, где и почему собрался, встретился, что-то происходит, да? Есть какое-то потенциальное событие, и ты этого события ждешь. На примере Арктики у нас было заранее известно, что будет сватовство некого жениха из города Салехард, который едет 250 километров по тундре к отцу невесты, чтобы подарить им ткани национальные и посвататься к дочке. И я себе как-то, наверное, это представлял. Сватовство — это когда все собираются, все сидят за столом. Но что там реально будет происходить, я понятия не имел, потому что я в жизни не видел сватовство оленеводов. Я с нетерпением прямо этого ждал, и когда эта сцена началась, я понял, что вот в этот момент я кайфую в момент мотора, потому что я не знаю, как закончится эта сцена. Она может закончиться всеобщей любовью, может закончиться дракой, может закончиться поножовщиной, может закончиться просто никак, скучно. Ну, то есть там вариантов сценария миллион. Ну ладно, не миллион, ну 12 там, допустим, есть основных, которые ты можешь представить. И еще куча нюансов. А когда ты снимаешь игровое кино, у тебя четко продуманы, прописаны и персонажи, и их характеры, и их взаимодействие, иногда даже их хореография. И ты как режиссер скорее думаешь о том, как это воплотить, что немаловажно. Поэтому эта выверенность, эта отточенность дает такой сильный эффект на экране иногда. Но в документалистике жизнь тебе иногда дарит такие штуки, что ты думаешь, блин, я бы вообще представить себе не мог, что вот оно так вот бывает. Вот эта незавершенность меня будоражит. Как только она перестанет меня творчески возбуждать, я думаю, что я подумаю, тогда какая разница, может, тогда я игровое кино начну снимать. Ну, то есть, технически это все-таки похожие вещи. Это не значит, что каждый документалист должен стать игровым режиссером или наоборот. Да, там отличается метод съемки, еще что-то, но ты все равно человек с киноаппаратом, да, сколько бы вокруг тебя не было техники, ты всегда думаешь о том, что твоя камера в итоге показывает, а что твой микрофон записывает. Мне просто нравится тот факт, что я могу с использованием там разных технических средств создавать из реальной жизни какую-то картину. Могу в реальной жизни находить какие-то непредсказуемые вещи, которые никто до этого не замечал. Пару месяцев я обсуждаю какие-то проекты с людьми, они говорят, да нет, ну по-любому же кто-то об этом уже снял. Но настолько очевидная тема, довольно часто в документалистике происходит, что всем, ну типа, когда ты рассказываешь, все говорят, где-то я это уже слышал, но на самом деле не про все еще снято кино, и всегда можно найти темы, фактуру, которая еще не раскрыта, не исследована. Или не исследована с той точки зрения, которая тебе там интересна. Тот же самый «В поисках сахарного человека», где ты думаешь, неужели это реальная история? И это очень важный такой эффект, да, дока. Документальное кино, оно в этом плане безгранично. Наташа, наверное, в силу ее опыта, амбиций, в какой-то момент это не то чтобы приелось, я за нее говорить не хочу. Но может, она просто себя увидела больше в таком формате, когда она знает четко, что она хочет от героев. А я точно не знаю, что я хочу от героев. Я точно знаю, что я хочу от истории в целом, или какой вопрос я хочу задать. А какой ответ на него я получу, я и сам не знаю, пока не смонтирую. Не то чтобы не сниму, пока не смонтирую, ответа не будет.
Нас прет вот эта непредсказуемость, и значит, мы какие-то люди другого склада мышления, ощущений. Какие качества чаще всего присутствуют у документалиста? Например, ты обнаруживаешь в себе какое-то качество, и ты понимаешь, да, я могу снять документальное кино, если я, например, смелый, чувствую людей, или если я люблю людей, или если я вообще искатель такой по жизни, да, искатель каких-то ответов на свои собственные вопросы. Вот есть ли у тебя какие-то такие качества, которые тебе кажутся присущи большинству документалистов?
Я бы не хотел обобщать по одной простой причине. Я уверен абсолютно, что документальное кино, оно очень разное, как и наша жизнь. И в нем тоже есть криминал, маргинальность. А есть вещи, которые абсолютно безопасны для твоей жизни. Они тоже могут стать темой исследования документального кино. В целом, ты должен быть довольно подвижным. Как минимум, ты не должен хотеть сидеть в кофе у плейбека, дирижировать каким-то абстрактным оркестром. Твой темперамент, твой характер, твой опыт будет определять то, как ты работаешь, с кем ты работаешь, потому что есть классные документальные фильмы про бомжей. Ну, то есть, как бы люди же пошли, с ними жили, у них получилось сделать кино. Но также точно есть документальные фильмы про шейхов. Я думаю, что снимая шейхов, ты тоже в каком-то смысле рискуешь. Может быть, даже больше, чем с бомжами, потому что те тебя просто могут побить, а тут голову отрубят. Мне кажется, что документалист должен хотеть проникать в жизнь и должен очень хорошо чувствовать интуитивно, то есть у него должна быть сильно развита интуиция. Что происходит, где он находится, в какой ситуации он оказался, потому что жизнь очень непредсказуема, иногда то, что кажется безобидным, безопасным, приводит к очень удручающим результатам. Когда мы снимали как раз «Закуру», одним из операторов был Петя Буслов, был момент, когда наш герой Арафат говорит, слушайте, я собираюсь сегодня встретиться с другом вечером, надо в город поехать, в Рамалу, по делам. И он так об этом сказал скучно, что я думаю, ну, может, и не надо это снимать, ну, какой-то друг, они там будут сидеть, пить чай. Ну, в принципе, я не очень-то и хотел. Петь, поедешь? Он говорит, да, поеду. И Петя садится с ним в машину с камерой, через час или полтора он мне присылает геолокацию. Если я не выйду там на связь через полчаса, вызывай полицию. Или там «ищи меня в моргах». Это звучало так, как будто бы он находится в опасности. Я понял, что что-то серьезное, потому что он не стал бы так шутить. Я сидел, обновлял Telegram, ждал, когда он выйдет на связь, и через час или полтора все, едем домой. И он приезжает на эмоциях. Приехали в какие-то, даже не гаражи, а промзона. То, что называлось «Друг Арафата», это сидела банда рэкетиров, которым Арафат был должен денег. Там явно у них оружие есть. И заходит Петя с камерой, начинает начинает их снимать. И, естественно, у них была первая реакция, типа, Арафат, ты вообще, типа, кого привел, что происходит? Самое смешное, что Арафат, когда они зашли, стал говорить своим друзьям вот этим, а они все двухметрового роста, такие здоровые кабаны. Это фото, а Петя стоит с большой кинокамерой, с оптикой. Питер, окей, пойдем со мной, come with me. И они выходят на улицу и очень долго идут по темноте. Петя как раз мне тогда написал сообщение, потому что он думал, что его там прибьют. Они идут минуты три по темноте, и вдруг из темноты выпрыгивает лошадь, come to me, it's my horse, и начинает на ней кататься. И происходит какой-то полный сюр ночью, в темноте, в промзоне, какой-то бандит катается на своей лошади, и просто по приколу решил показать парню с камерой, что у него есть лошадка. В тот день Петя снял только один кадр, но этот кадр длился 1.5 часа. Когда он зашел туда, он включил камеру, он понял, что он ее не выключит, пока его не убьют. Ну, то есть, он подумал, хер с ним, хотя бы сниму красивое кино. Он, конечно, испугался, но в меру. И он продолжал снимать все, что там происходило, от начала и до конца. Получилась очень интересная сцена, которая маленьким фрагментом вошла в кино. Там не чувствуется совсем этой опасности, потому что все эти пацаны сидят, ржут, они расслабились, они шутят, рассказывают анекдоты, травят байки. Но я, когда это смотрел, я понимал, что он пережил в тот момент, потому что он реально не ожидал такой ситуации. И когда ты находишься в таком моменте, у тебя остается только один выбор, снимать или нет. Люди, которые продолжают снимать, они как раз и есть настоящие документалисты. Это не каждому подходит, и не всегда это надо делать, потому что если бы там была реальная угроза для жизни, я бы сказал, не надо. Ни одна жизнь не стоит кино, не стоит кадра, не стоит истории. Мне в этом плане очень близок манифест Дворцевого. Возможно, ты видела, или наши слушатели видели фильм «В темноте» про слепого пенсионера, который живет своей маленькой, но очень трогательной жизнью. И там есть кадр, где герою угрожает какая-то опасность, или ему что-то плохо становится. Ну, короче, что-то происходит. И сам Дворцевой влетел в кадр и ему помог. Я оставил это внутри фильма. Потом я интересовался, а зачем? Ну, ты же всегда мог убрать в монтаже. Я понял, что это был манифест такого гуманизма, что если герою угрожает опасность, ты обязан зайти в кадр и ему помочь, потому что снимать тонущего человека на камеру с берега может только долбоеб. Мне кажется, что это очень важная штука, когда ты понимаешь, что да, есть драма, есть история, есть кино, но также есть человек. И вот если ему нужна помощь, лучше иди помоги, а как бы с кино потом разберешься.